Свежее утро на радио «Спутник».
Я вот подумал сейчас, что поговорка «ты то, что ты ешь», оказывается, может работать и в другом направлении. Просто дело в том, что
ты
у нас
то,
сейчас...
сколько ты зарабатываешь?
Плюс-минус. И то, что ты ешь, это то, что ты есть. Потому что у нас вот тема как раз для побеседовать в этом часе. Это такой любопытный статистический факт, к которому пришли аналитики Высшей школы экономики Санкт-Петербургской в исследовании для Forbes. Он гласит, россияне перестали полнеть после 2014 года, собственно, когда произошел резкий спад экономики. Средний индекс массы тела граждан был пиковым 8 лет назад.
Ну вот накануне этого самого резкого спада.
То есть после предыдущего спада 2008 года успели как следует отожраться, видимо, тоже на кризисе экономики. Тогда этот самый индекс достиг показателя 26,6 балла.
Да.
Затем в 2015-2016 пошел вниз, и к началу пандемии показатель почти достиг кризисных,
до кризисных,
это до 14-го.
До 14-го, да.
И вот в 20-м снова вниз пошел.
Да, но там как до кризисных значений? То есть 26,61 было вот до спада в 2014. А в 2019 было 26,59. Ну, в общем, примерно то же самое, да. Но в 2020 снова пошел вниз этот показатель, но не сильно на самом деле. Если проследить по годам и посмотреть вообще таблицы, выкладки, которые предоставляют аналитики, то да, действительно есть определенная, ну, так на глаз кажется, да, что есть корреляция с вот этими вопросами, когда какие-то более сложные экономические годы или события происходят неблагоприятные, тогда, да, действительно. Но это еще и зависит от структуры, конечно, потребления.
И у меня злой вопрос. А это может быть от того, что, извините, толстые люди умерли?
Это мы будем выяснять в ходе нашего эфира, потому что действительно очень много разных исследований. Для самого начала скажу, что вот этот самый индекс массы тела, он считается исходя из роста, площади тела человека и, соответственно, массы тела.
Площадь тела, площадь поверхности.
Площадь поверхности тела, да. Одно делится
человека.
На другое, ну, площадь человека.
Красиво прозвучало.
Название какое-нибудь для объекта, может быть, городского. И индекс не должен превышать 25. 25, вот этот балл, это максимальный для нормального веса, не избыточного, для нормы. А все, что выше 25, это уже избыточная масса тела. То есть 26,6 баллов в России, это многовато будет. Все, что от 30 и выше, это уже ожирение. От 40 и выше, так называемое морбидное ожирение. Ну, то есть морбид, да, вот это вот...
Приводящее к смертельным последствиям.
Да, фактически, которое сопровождается уже тяжелыми заболеваниями, связанными с этим ожирением. Значит, эти исследователи пришли к выводу, что есть некая корреляция между финансовым благополучием россиян и их ИМТ. Прямая причем, прямая зависимость. Чем больше доходы, тем больше вес, и чем ниже доходы, тем ниже вес.
Я так люблю такие исследования.
Да.
Люди ведь грант получили, запрос целый, заказ был, наверное.
Исследовать, как это все работает. Но дело в том, что самые разные наблюдения, причем в разных странах мира, говорят о других вещах. Всемирный банк сообщает, что вообще во всем мире, независимо от того, в какое экономическое положение в стране, растет индекс массы тела. У всех вообще. Угу. В принципе, это глобальная тенденция. Доходы тут, мол, ни при чем. Но дело в том, что Всемирный банк свою формулу вывел совсем недавно, и есть вопросики к тому, как они исследуют этот вопрос. А с другой стороны, например, в США приходят к выводу, что еще есть половое разделение, да, то есть у женщин в России в принципе ожирение диагностируется и избыточная масса тела чаще, чем у мужчин. А в США говорят, что женщины с высшим образованием и высокими доходами меньше склонны к набору лишнего веса, чем дамы с низкими доходами и образованием ниже, чем вузовская.
Здесь получается, чем больше доход, тем больше следят за диетой.
За собой, да. Получается, что так, за собственным здоровьем. То есть есть и такая история.
Но
про Москву и Россию тоже вообще разные данные. В Москве говорят так, чем выше доходы, тем ниже масса тела. А в России, чем по России в целом, чем выше доходы, тем выше масса тела.
Ну да, я говорю, вторичные и третичные показатели нужно, безусловно, учитывать.
Абсолютно
и условия
точно.
Для поддержания этой самой массы тела, и наличие каких-нибудь спортивно-досуговых вещей, ну и прочие действительно моменты тоже будут важны. Будем как раз в этом во всем и разбираться. Угу. На связи с нами аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
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 Дмитрий Олегович, что скажете? У вас тоже есть подобное наблюдение, подобное ощущение, что чем россияне лучше живут экономически, в финансовом смысле, тем они больше едят и вообще становятся больше сами?
Нет, у меня такого наблюдения нет. Ну, во всяком случае, среди моих коллег по финансовому цеху есть совершенно разные люди, склонные к полноте и не склонные к полноте. Вот, единственное, что я могу сказать совершенно точно, то, что с ростом уровня благосостояния люди выбирают здоровую еду. Вот. И в этом смысле, наверное, чем люди больше зарабатывают, тем меньше они отдают предпочтение фастфудам. И поэтому, наверное, они меньше страдают от избыточного веса. То есть даже если эти люди полные, это полнота здоровая.
Ну да, но... потому что до ожирения там есть довольно-таки большой люфт между просто избыточный вес и ожирение. Это разные вещи.
Да, поэтому я думаю, что первый здесь фактор – это образование. Люди, которые образованы, они лучше информированы относительно своего здоровья, просто относительно того, что стоит, что не стоит делать. Вот. И второе, и опять же, образование напрямую связано с доходами. Люди более образованные больше зарабатывают. Люди, которые больше зарабатывают, могут себе позволить просто более здоровую пищу и более здоровый досуг, да? Потому что следить за собой тоже стоит денег. Вот эти два фактора, они определяют то, что уровни люди с низкими доходами действительно менее здоровы, это правда, к сожалению.
Можно ли, нужно ли здесь обязательно делать оговорки на какие-то государственные условия, межгосударственные условия, просто потому что, прошу прощения, вот эти заработки, они тоже в определенный момент где-то происходят, какой-то слом, какая-то граница переходит, ну, когда у человека появляется этот самый излишек, который он может потратить и на физкультуру, и на какую-то дополнительную диету.
Или на другие продукты более дорогие, более, например, здоровые, да, которые считаются более здоровыми, где меньше простых углеводов и жиров, например.
То есть вот этот рост, он где-то, как сказать, идет сначала под определенной планкой, под ватерлинией, а потом скачок может наблюдаться.
Ну, я мне здесь сказать трудно. На самом деле это зависит просто от того, какая норма сбережения у человека. То есть если у человека есть какие-то финансовые излишки, наверное, это уже характеризует его просто как представителя другого класса. Еще что немаловажно, здесь это круг общения. Да если человек как бы начинает зарабатывать больше, он меняет круг общения. Понимаете? И там скачкообразно будет меняться культура. То есть человек, который, допустим, ну, как бы сказать, работал в одной компании, например, зарабатывал мало, там был определенный стиль жизни, он перешел в другую, там другой стиль жизни, он тоже будет его менять. Если он вырос по карьерной лестнице и сменил место работы, он будет менять свои привычки.
Это тоже верно. Ну и потом есть и исследования, которые показывают, что даже вне зависимости, вот, ну, действительно окружение влияет. То есть если, например, стройного человека, он окажется в какой-то коллективе или в какой-то группе людей, где больше людей с избыточной массой тела, то велика вероятность, что он тоже наберет вес.
Я бы посмотрел за такими исследованиями, потому что, возможно, наоборот, он подтянет всех остальных за собой.
Нет, если будет, а если наоборот человек с избыточной массой тела поместить в группу, где в основном будут люди стройные, то тогда он, скорее всего, начнет стройнеть. Это стадный инстинкт.
Банально. Я бы посмотрел на исследования, а так условно стереотипы вешать на всех.
Нет, мы действительно, есть, мы уже даже сейчас... есть такие данные тоже. Их
чьи?
Очень много.
Где?
И очень
где?
Разных.
Какие?
Леш, я тебе найду их специально для
хорошо,
тебя.
Спасибо.
Я их найду.
Просто
я просто
мы как раз уже
помню,
даже сейчас
что я
в беседе пришли к очень многим разным факторам, которые на все это влияют.
Дмитрий Олегович, а есть ли какое-то экономическое, на ваш взгляд, объяснение тому, что в высшей школе экономики говорят, особенно быстро набирают массу тела сейчас россияне, мужчины 70-х, 90-х годов рождения. Именно они почему-то очень быстро полнеют. Среди них и ожирение очень высокий как бы показатель, уровень. Почему так? Есть ли какая-то связь с деньгами вот здесь?
Ну, трудно сказать, на самом деле, почему именно вот такая корреляция возникла для данной возрастной группы. Вот. Может быть, рискну предположить такую гипотезу высказать, что это люди, которые сейчас достигли пика благосостояния, но это люди, которым сейчас сколько, 40-50 лет, да, получается, навскидку.
Ну, от 30, вот. Если 90 смотреть границу. Ну, то есть, да, которые находятся, как сказать, в активном...
От 50 до 30, от 30 до 50, да, получается.
Ну, которые активно зарабатывают.
40. Средние 40 лет – это когда человек достигает пика карьеры. То есть он уже занимает некий высокий пост, вряд ли он дальше уже будет продвигаться. Да? То есть большая часть его карьерного пути пройдена, он, скорее всего, зарабатывает существенно выше, чем он зарабатывал когда-то. Это раз. А с другой стороны, это если это люди, которые жили и взрослели в советское время, да, до 90-х годов, в те времена, не было привычки узнавать именно о том, здоровая, нездоровая еда и так далее. Но тогда то, что про магазинов продавалось по ГОСТу, да, то оно и было. Вот, номенклатура была достаточно узкая, с одной стороны. С другой стороны, как бы действительно пища тогда была лучше, чем сейчас. С точки зрения технологических процессов производства. Поэтому люди не выбирали еду. И нет такой привычки следить за этим, просто это нет в части воспитания. И сейчас они не особо следят за тем, чем они питаются. Нет, не выработаны эти привычки просто. Поэтому люди едят много, благо у них есть в достаточном количестве деньги, да, ни в чем себе не отказывают, наверное, это оказывает какой-то негативный эффект. Но это просто чисто такое предположение. Вообще такие вот корреляции объяснять сложно, понимаете, это нужно проводить глубокие исследования.
Это правда.
Почему именно для этой возрастной группы, с чем связана вот такая вот особенность там и так далее. Потому что это возрастная группа, которая родилась в одной эпохе, выросла в другой. Это как-то, безусловно, влияет на менталитет людей. Надо разбираться как, понимаете? Потому что я здесь не могу. Я сам к этой возрастной группе, кстати говоря, отношусь. То есть сколько мне? Я 75-го года рождения, да? Я тоже сказал бы, что, наверное, у меня есть избыточный вес, хотя нет ожирения, да? Но как бы я здесь все-таки стараюсь придерживаться какой-то здоровой диеты.
Дмитрий Ильич, а какой-нибудь культурный фактор тут может быть, культурно-поведенческий? Потому что вы, да, действительно, вот этот социально-экономический момент обозначили, этот есть, это можно абсолютно легко представить. А вот именно в плане какой-то нормы поведения, что эти вот люди, не то чтобы они еще вот утвердились с точки зрения карьеры, но еще, может быть, какие-то моменты, которые были уже внесены, я даже просто затруднюсь сказать, какими-то, может быть, рекламными, телевизионными, какими-то киношными или интернетными образцами, и просто сами по себе, может быть, меньше стали двигаться. Нет такого?
Да, если, то, что меньше стали двигаться, наверное, да. Я здесь могу с этим согласиться. Вообще, с точки зрения автомобильного транспорта, он сейчас просто гораздо более доступный, чем был до этого, да. Люди сейчас могут себе позволить и машину, и такси. Вот, это сейчас достаточно...
Это к вопросу о физической активности, да?
Да, это к вопросу о физической активности. С другой стороны, может быть, у них... у меня, например, нет привычки, как бы она у меня с детства не выработалась, да, и я ее в себе не развел. Нет привычки там каким-то утренним пробежкам, так... подобного рода вещам. То есть я слежу за своим здоровьем пассивно, когда это вопрос выбора, что есть, что пить, куда поехать отдохнуть, это да. Но так, чтобы ежедневно я занимался какими-то тренировками, нет, у меня такой привычки нет. Может быть, это характеризует мое поколение в целом. Скажем так, что среди моего поколения таких людей меньше, чем среди молодежи.
Да. Тоже зависит потому что да. Уроки физкультуры в школе, уж потом курс физкультуры в университете, если ты учишься на IT или на лингвистику, воспринимается как полная вообще ересь, кому она вообще нужна.
На самом
то есть
деле,
это такой
да,
скепсис то есть... тоже формируется
да,
в сознании.
Согласен, да, это есть, потому что, скажем так, люди, которые... интеллектуально головой работают. Раньше так было, может быть, сейчас по-другому стереотипы изменились. Они к людям физического труда, есть отношения разные, да? То есть есть одно сословие, есть другое сословие. В Советском Союзе это было, да, рабочий класс, интеллигенция и так далее. И то, что мы не физически зарабатываем себе деньги, отражается и на том, что мы не физически не любим напрягаться, это да. А может быть, такой стереотип есть. Он плохой, на самом деле, от него стоит избавляться. Потому что ничего хорошего.
Да, безусловно. Потом просто уже с возрастом приходит понимание, что спорт – это необходимое. Да, там физические какие-то нагрузки, упражнения. Да, хотя бы просто гулять и ходить. Что это само по себе необходимо. Но со временем, когда ты можешь испортить тебе зачетку, какая-нибудь физкультура. Вот это вот, извините, это о наболевшем.
Дмитрий Ильич, вам спасибо большое за подробный разбор ситуации. Действительно, очень много частных случаев. Какую-то систему из этого вывести очень сложно. Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мне вот очень понравился тезис, к которому в конце пришли, потому что действительно очень много частных случаев. У всех ситуация индивидуальная.
Очень
разные
много.
Города, разные населенные пункты.
Да.
Разные
даже по России, видишь, какая неоднородная история.
Скорее, наоборот, даже противоположная.
Да.
Но мне больше понравился вот тот тезис о том, что условно говоря, вот это понятие, оно такое, какое-то из 19 века, сословие. Но ведь действительно общество становится информационным, постинформационным, больше людей занято в сфере услуг, меньше людей занято в сфере физического, как это, физического труда.
Труда,
где это необходимо, где это с трудом связано вот напрямую. Возможно, это тоже аргумент в пользу того, что люди вот того самого поколения, мужчины 70-го, 90-х годов рождения, набирают вес более активно. Юрий Потешкин с нами на связи, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Мария.
Юрий Евгеньевич, нужно ли идти к вам сразу, если вот человек с избыточной, ну или с ожирением, хочет сбросить вес, чтобы это сделать правильно? Нужно сначала попытаться, если не получится, идти к вам, как к эндокринологу, или сначала к вам, а потом уже пытаться?
Вы знаете, самостоятельные попытки обычно вызывают избыточные мучения, как мне кажется, вот. И в итоге лучше, на самом деле, пойти к эндокринологу, выработать какую-то тактику по изменению веса. Люди вначале уверены, что... Вначале, когда они хотят снизить вес, уверены, что они могут все. Ну, то есть, там, не знаю, прекратить есть, выйти на какой-то экстремальный вид питания и так далее. Но со временем они понимают, что это невозможно, разочаровываются в себе, вот, чего делать не нужно, да, естественно, это просто то, что хотели, невозможно. Вот, и в итоге все равно приходят к врачу, но уже с настроем таким, не очень боевым в итоге, что врач должен сделать что-то такое волшебное, да, чтобы человек вес все-таки снизил. Вот, поэтому я за то, чтобы все сохраняли свое психическое благополучие, вот сразу приходили к врачу, получали адекватные рекомендации, вот разъяснения, что можно, что нет, что возможно, точнее, что нет, да, вот, и дальше уже продуктивно как-то проводили свое время.
Юрий Евгеньевич, а то, с чего мы начали, вот эта новость, это исследование от Высшей школы экономики, что вес россиян, простите, масса тела, индекс массы тела, зависит от, во многом от экономического положения вообще в стране и от личных доходов и финансов. Вот как-то с врачебной точки зрения, с медицинской, это прослеживается или нет?
Слушайте, ну это хорошо, что в России сделали, наконец, такое исследование, да, в целом оно было многократно проведено в мире, в разных странах, вот, ну, мы, получается, не отличаемся, что логично, объясню вам, в чем, почему так происходит. Самое-самое простое верхнеуровневое объяснение, у людей, у которых меньше дохода, они выбирают более дешевую еду. Более дешевая еда – это сосиски, колбасы, всякие фастфуды.
Картошка, макарошки и мучное.
А, нет, вот туда я бы не продолжал.
Нет?
Нет. Вот, вот послушайте, да, именно вот эти вот продукты, которые я назвал в самом начале. Да, да, разумеется, макароны будут дешевые, мягкие там и так далее, они будут хорошо всасываться, да, сыр будет просто какой-то жирный и так далее. То есть вот это все, вот эти детали, да, из которых состоит рацион человека, у которого чуть меньше денег, по сравнению с человеком, у которого чуть больше денег, да, вот, он будет влиять на вес. Но это совсем-совсем простое объяснение. На самом деле все еще сложнее. Значит, люди, это корреляция, понимаете, я не могу сказать, что все люди там с небольшим достатком такие, естественно, это не так, да?
Но...
Вот, или все люди с большим достатком другие.
Да, и значит... дело в том, что я прошу прощения, Юрий Евгеньевич, но у нас здесь есть, наоборот, отличие россиян от всего мира.
Причем
потому что...
не противоположность.
Да, потому что во всем, ну, во многих других странах, с исключением, кстати, Соединенных Штатов, но вообще есть такая тенденция, что чем выше доходы, тем человек стройнее.
Так и должно быть.
А в России получается, что чем ниже доходы, то есть в кризисные годы, люди худеют. наоборот, а нет, должны худеть на, в благополучные годы.
Вы сейчас немножко смешали. Индивидуальный доход против...
кризиса в стране.
Ну, общего дохода. Понимаете, когда вы говорите про кризис, да, возможно, люди худеют в общей массе, естественно, да, там они перераспределяют там финансы куда-то, куда считают важным, видимо, считают, что не нужно там покупать лишнюю еду и там ее есть, допустим, да, или там начинают заниматься физически активно, там сейчас у нас, знаете, есть куча всяких служб курьерских, да, куда можно записаться и бегать, и похудеть, да, при этом, вот, и деньги еще заработать, вот, поэтому тут как бы это может коррелировать с кризисом. А что касается индивидуальных финансовых каких-то доходов, здесь все-таки чем выше доходы, тем должен быть действительно ниже вес. Да? Чем ниже доходы, тем выше. Это вот это мировая корреляция. Да? Вот, если в России вышло наоборот, ну, это тогда показывает нам условно ценности наших состоятельных людей. Но, честно говоря, я с кем работал, у состоятельных людей ценности, в общем, не отличаются от иностранных, да, и вес у них нормальный. То есть, ну, я, по крайней мере, не видел очень толстых людей с хорошим достатком.
Я бы здесь все-таки добавил тот момент, что все-таки упоминался период после 2014 года, когда, ну, в первую очередь произошло падение заработков, реальных заработков человека.
Доходов, да.
То есть тут кризис в стране, конечно, кризисом в стране в целом, экономическим спадом, но речь идет о том, что люди стали меньше зарабатывать относительно того, что они могут купить. Все-таки здесь это должно быть тоже учитываться.
Очень
а так в целом мы действительно приходим к тому, что факторов очень много, и однозначно, вы очень правильно сказали, это тренд, это корреляция, это не обязательность и не гарантия никоим образом.
Юрий Евгеньевич, а какие сбои в организме, помимо диабета сахарного, могут приводить к тому, что вот разбалансировка обмена веществ происходит, человек набирает вес, хотя, например, пытается стройнеть, меняет свой образ питания?
Вы знаете, тут опять вы немножечко поменяли последовательность. Значит, сначала есть факторы риска диабета, куда включается ожирение, да, а потом уже различные проблемы. Вот, то есть, соответственно, здесь в плане ожирения, ожирение сложная проблема, или вес, или вообще его контроль, да. Почему я говорю, надо лучше прийти к эндокринологу, вот, потом уже принимать какие-то меры, да, вот, потому что там... Эта проблема, она от физиологической, вот как вы сейчас спросили, да, какие могут быть причины, она до психологической, да, где совершенно другая история, когда человек на самом деле может похудеть, он просто в упор не видит способов, которые бы он хотел видеть, понимаете? То есть, соответственно, вот так вот оно и плохо работает, да. Вот, причины для набора веса, физиологические, какие-то независимые от человека, они в любом случае вызывают изменения поведения, аппетита, физической активности и так далее. Вот, поэтому, во-первых, они редкие, там, ну, из классических, которые мы исключаем, там, это какой-нибудь синдром Кушинга, да, вот, достаточно тяжелый синдром, при котором ожирение, поверьте, не главная проблема. Вот, там гораздо быстрее происходят там проблемы с сердцем или снижение иммунитета, развитие сепсиса, каких-то язв и так далее. Все это возможно, да, и еще раз говорю, это при ожирении, при обычном, у нас горизонт событий, там, ну, десятилетия вперед, да, там, эта проблема у вас, мы там общаемся с, там, не знаю, 25-летним человеком с ожирением, я говорю, слушайте, ну, у вас может к 50 годам, например, возникнуть проблема с суставами, разумеется, возникнут проблемы там с сахарами, с холестерином, с давлением, с атеросклерозом и так далее. Вот это все будет в будущем, да, поэтому вес надо обязательно контролировать, да, вот. И надо выработать такой образ жизни, который бы позволил комфортно и поддерживать минимальный возможный при этом вес. Вот.
Я ожидала, что вы скажете, Юрий Евгеньевич, про гормональные сбои.
Гормональные сбои, я вам ранее сказал, что в любом случае вызывают или изменение физической активности, или изменение питания. Но они не могут... создать, знаете, такую историю, что мы съели одну калорию, а она стала пятью.
Ну да.
Знаете? Такого не бывает. Вот. Поэтому тут, еще раз говорю, кушинг самое частое, да, гормональный, как говорится, сбой, но это заболевание, да. Или, например, это может быть гипогонадизм, да, который там развивается со временем у мужчин, у женщин в постменопаузе, да, фактически тоже гипогонадизм, мы его замещаем, если нет, не противопоказано. Ну и самая простая причина тоже частая — гипотиреоз, да, который можно по ТТГ, тиреотропного гормона, исключить. Вот. Но это все приводит к небольшому изменению веса как такового, да. А вот поведенческое изменение может быть огромное, да, потому что кто знает, что такое гипотиреоз, кто знает, что такое гипогонадизм, да, те знают, что люди становятся менее активными, менее решительными, менее какими-то настроенными на позитив и так далее. То есть вот это все действительно может иметь место быть.
Юрий Евгеньевич, вот, вынужден уже здесь, наверное, поставить точку, просто время, увы, заканчиваться, а так действительно... Поворотов в этой беседе, вот очень в каком много. Направлении можно еще немножечко копнуть, тут действительно много. Юрий Потишкин, в эфире «Радио Спутник». Выясняли, связаны ли и как связаны доходы с индексом массы тела. Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов.